радио «Крым Реалии».
Вечер добрый, с вами радио «Крым Реалии», это «Крымский вечер» в студии Екатерины Некречей и Андрей Гевко. И сегодня в эфире мы будем продолжать освещать все самые главные события, которые происходят в течение дня в мире и в Крыму в целом. Где нас можно слушать, Андрей, скажи, я скажу, какие темы дня будут сегодня.
Уважаемые радиослушатели на полуострове, слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте вопросы, комментируйте. Также вы можете позвонить. Звонить нам в эфир по каким телефонам?
8-810-06-926 и киевский номер есть также для жителей материковой части Украины 044-490-31-18. Мы проверяем фактически свои знания номеров телефона и вам рекомендуем все записывать. Ну, о чем мы сегодня будем говорить? Захваченных в Черном море и арестованных в Симферополе украинских военных моряков предположительно выводят из Крыма в Москву. Так говорят, будем разбираться, правда это или нет, потому что на данный момент информация очень разная. Президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО прислать свои корабли в Азовское море. Может ли такое случиться? Боятся ли России? Чего ожидать в Украине? Будем также говорить сегодня с нашими экспертами. В Грузии прошли выборы, и президентом впервые в истории страны стала женщина. Все это сегодня в нашем эфире. И даже больше, оставайтесь с нами.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и давайте начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новости.
В Крым теперь можно въехать только по украинским паспортам. Госпогранслужба заявляет об этом. На территорию аннексированного Крыма в настоящее время можно въехать только по украинскому документу. Об этом Крым Реалии сообщил помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Максим Сорок. Что же он сказал?
Цитирую, осуществлено усиление во всех направлениях. Подчеркиваю, что права и свободы граждан Украины ограничиваться не будут. Все граждане Украины пропускаются через административную границу согласно действующему законодательству. На данный момент иностранцы не смогут въехать в направлении полуострова, даже имея на руках уже выданное специальное разрешение. Я повторю, что это говорю вам не я, это сказал спикер, помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам со СМИ Максим Сорока.
По его же информации, те иностранцы, которые уже заехали в Крым законным путем, могут вернуться на материковую часть Украины через контрольные пункты въезда-выезда. А мы напомним только, что через административные пункты, официальные пункты пропуска, которые контролирует украинская сторона, можно было заезжать только гражданам Украины, а иностранцам только по специальным документам, по разрешению. Вот теперь получается, что все эти разрешения не перестали действовать. Но также в Госпогранслужбе отметили, что соответствующие меры направлены на усиление охраны и обороны Украины, и в случае обострения ситуации они позволят быстрее отреагировать и мобилизировать все имеющиеся ресурсы.
Ранее также сообщалось, что пункты пропуска на административной границе работают с усиленными мерами безопасности. Подразделения погранслужбы находятся в режиме боевой готовности.
Прямой эфир.
Украинских моряков вывезли в Россию, появилась такая информация, потом ее опровергать начали, вот будем разбираться, что же случилось. Дело в том, что появилась новость, что захваченных в Черном море и арестованных в Симферополе украинских военных моряков вывозят из Крыма в Москву. Эту информацию Крым Реалии подтвердили адвокаты Джемиль Темишев, Эмине Авамилева и Айдер Азаматов. Сообщается, что моряков вывозят предположительно в СИЗО Лефортово. И вот как рассказал Крым Реалии Нариман Джелял, раненые моряки, которые находились в Керчи 29 ноября были вывезены в Симферополь, то есть сегодня это случилось. До этого они находились в Керчи и получали лечение необходимое.
И вот российское информагентство ТАСС также сообщает, что раненых украинских военных и одного сотрудника СБУ, которые находились в Керченской горбольнице, выписали 29 ноября. Адвокаты не уточняют, сколько моряков уже отправлены за пределы Крыма.
Но в то же время появляется информация о том, что, вот, например, Михаил Батрак пишет, активист крымский, что ситуация выясняется, но пока нет ясности и нет стопроцентной информации, находятся ли украинские моряки в Лефортово, кто-то говорит, что они до сих пор находятся в Симферопольском СИЗО. Поможет нам разобраться в этой истории наш коллега, российский журналист Антон Наумлюк. Антон, вечер добрый.
Здравствуйте.
Расскажи, пожалуйста, у тебя много есть информации оперативной, ты через свой Facebook постоянно сообщаешь, что же происходит. Можешь ли ты разъяснить, есть ли у тебя понимание, где все-таки находятся украинские моряки, в Симферополе или их этапируют в Россию?
Ну, на самом деле, точно 100% гарантии вам сказать сейчас никто не сможет, потому что по российскому законодательству ФСИН не обязан отчитываться ни перед кем, ни родственниками, ни адвокатами, если происходит этапирование подсудимых или обвиняемых из какого-то места в другое место. Мы знаем точно, и в больнице я в том числе узнавал, что раненых моряков и сотрудников СБУ действительно выписали, куда их потом этапировали. В Симферопольское СИЗО, как говорит уполномоченная по правам человека в Крыму, либо их отправили в Москву, тоже неизвестно. На вчерашний день мне было точно известно, что арестованные украинские моряки были действительно доставлены в Симферопольское СИЗО и находились там, в отдельном так называемом женском корпусе. Их охранял ОМОН, даже не охранники СИЗО. Вот что сегодня случилось и что сегодня произошло, не очень понятно. Адвокаты Влефортова, с которыми связывался адвокат Жамиль Темишев, он защищал одного из моряков в суде в Симферополе, сказали, что по меньшей мере часть моряков была доставлена в Лефортово, сегодня их там принимали. Одновременно с этим появляется информация, что кто-то все-таки остался в Симферопольском СИЗО. Ближе к ночи, я думаю, что будет прояснение этой информации. Сейчас в Москве находятся адвокаты, крымские адвокаты Эдем Семидляев и Эмиль Курбидинов. Завтра они пойдут в Лефортово и попытаются попасть к своим подзащитным. Если они там, то их обязаны пропустить, и они с ними увидятся и встретятся. Крымские адвокаты, которые сегодня ходили в Симферопольское СИЗО, не были допущены к своим подзащитным. С другой стороны, им прямо и не сказали, что их увезли, и они сейчас находятся, например, в Москве. Ну, такая вот обычная скрытность от российских властей, от российских силовиков. Я знаю еще, что правозащитники в Москве через общественные наблюдательные комиссии, это комиссии, которые должны наблюдать за соблюдением прав заключенных, пытаются сейчас по разным СИЗО Москвы, в том числе, конечно, Лефортово, найти украинских моряков. Но пока им в этой информации отказывают.
Я напомню нашим слушателям и зрителям в YouTube, что вот Ахтем Чигос, заместитель Меджлиса крымско-татарского народа, 2 часа назад сказал, что украинские моряки находятся в СИЗО Симферополя, и он ссылается на на собственные надежные источники. Будем следить за этими новостями. Антон Наумлюк с нами на связи, российский журналист. Антон, а вот такой вопрос. Если все-таки этапируют украинских моряков из Симферополя в соседнюю Россию, с чем это может быть связано, вот по твоему мнению?
Это может быть совершенно техническое решение, если следствие передали от крымских силовиков в центральный аппарат Следственного комитета, тогда, что вполне вероятно, скорее всего, то тогда действительно их отправят в Москву и будут проводить все следственные действия с ними следователи центрального управления Следственного комитета. А может быть связано, и это не исключает одно другое, может быть связано для того, чтобы их удалить из Крыма, для того, чтобы им не могли оказывать такую консолидированную поддержку, как она оказывалась вот все эти последние 2 дня, чтобы просто они не были на территории полуострова и, ну, скажем, не возбуждали реакцию у жителей, у крымских татар, у активистов, которые очень организованно попытались им помочь.
Антон, скажите, пожалуйста, вот если вы говорите, что этапирование связано с поддержкой со стороны местных жителей, то есть можно ожидать, что вообще всех украинских моряков и 2 сотрудников СБУ, захваченных на кораблях, этапируют всех на территорию России?
Ну, если это действительно связано, как и было принято именно политическое решение, исходя вот из задачи изолировать их от поддержки, от активистов в Крыму, то, ну, наверное, всех. А если это чисто технический вопрос подследственности, то, возможно, их будут вывозить там партиями для проведения с ними следственных действий, потом могут возвращать или оставлять в Лефортово. Совершенно разные сценарии в зависимости от того, какая причина, собственно, их этапирования. Я думаю, что завтра, если адвокаты увидятся со своими подзащитными, будет все понятно, потому что исследователи обязаны будут выйти с адвокатами на связь и пояснить им все свои действия.
Спасибо большое. Напомню, что у нас на связи со студией «Радио Крым Реалии» был Антон Наумлюк, российский журналист, корреспондент «Радио Свобода», «Русской службы» и «Новой газеты». Ну и я вас заинтригую, дорогие наши слушатели. Дело в том, что при случае, если украинских моряков из Крыма этапируют в соседнюю Россию, там их, скорее всего, также ожидает общественная поддержка. Но об этом мы поговорим немного позже. А далее в нашем эфире важные новости, самые главные новости сегодняшнего дня. Оставайтесь с нами.
Тема дня.
Ну и что, Андрей, тебя вот, например, новость о том, что в Грузии выборы выиграла женщина, она как-то потрясла или ты спокойно к этому отнесся?
Она не просто выиграла выборы, она впервые в истории Грузии выиграла выборы. В принципе, на победу Саломе Зурабишвили ставили в свое время очень многие политологи разного толка, но, тем не менее, так или иначе, сам результат для многих экспертов оказался сюрпризом. Итак, собственно говоря, если перейти к самой новости, то во втором туре президентских выборов в Грузии победу одержала бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия под названием «Грузинская мечта». Она стала первой женщиной в истории Грузии, как мы уже говорили, которая возглавит эту страну. По итогам подсчета почти 100% голосов за Зурабишвили проголосовали почти 60% избирателей, а за ее соперника, кандидата от оппозиции Григола Вашадзе, соответственно, 40%.
Ну, мне кажется, что это, учитывая тенденции там в западных странах и прочее, это очень хороший показатель. 60% это довольно-таки неплохо. Это значит такая стабильная, серьезная оценка. Ну, это мы можем рассуждать о многом, конечно, но тем не менее мы сегодня свяжемся с экспертами, которые нам пояснят, что же происходит. По предварительным данным ЦИК Грузии, Зурабишвили победила своего соперника в Грузии во всех округах, за исключением двух. Так вот, Рустави и Телави. Нынешние выборы президента были последними прямыми президентскими выборами в стране. Следующего главу государства будет выбирать парламентская коллегия выборщиков из 300 депутатов. Депутатов и представителей муниципальных властей. Да? Ну вот, в Тбилиси победу Зурабишвили отмечали всю ночь. Тысячи ее сторонников вышли на улицы и собрались около ее штаба еще в полночь по местному времени, когда стали известны первые предварительные результаты голосования. Как это было, сейчас услышим. Сегодня я заручилась поддержкой населения Грузии, наших избирателей, десятков тысяч людей, которые мне поверили и предоставили возможность сделать все для благополучия и развития нашей страны. Но моя задача – найти общий язык и с теми, кто голосовал не за меня, а за другого кандидата. Я президент для всей страны, и я уверена, что мы найдем общий язык и сможем многого добиться.
А инаугурация нового президента Грузии состоится 16 декабря. И с нами сейчас на связи Карен Мадаян, журналист, эксперт по Южному Кавказу. Карен, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотелось бы задать вам, собственно говоря, первый вопрос, который, наверное, будет интересовать всех, кто вот впервые услышал о том, что женщина-президент впервые в Грузии. Кто она вообще? Вот как вы можете ее описать? Какие у нее политические настроения? И с какой политической программой она, собственно говоря, шла вот на выборы президента Грузии? Общий вектор такой.
Ну, по поводу общего вектора могу сказать, что Саломе Зурабишвили в данном случае шла больше как не самостоятельный политик, а скорее как креатура Бедзины Иванишвили, самого богатого человека Грузии и создателя, и можно сказать, главного акционера правящей партии «Грузинская мечта». Ну, в данном случае Саломе Зурабишвили, она известна в Грузии как человек, ранее занимавший пост министра иностранных дел в 2004 году во время первой каденции Саакашвили. После чего она была, после того, как она проработала год в должности министра, она была вынуждена покинуть пост из-за ряда несогласованных позиций с парламентом Грузии. Известно, что она у нее два гражданства на сегодняшний день, то есть она гражданка и Франции, и Грузии. Вот ранее она родилась в семье иммигрантов первой волны и занимала ранее различные должности в Министерстве иностранных дел Франции, и до того, как ее назначили, предложили ей возглавить внешнеполитическое ведомство Грузии, она была послом Франции на тот момент. Вот.
Карен, скажите, пожалуйста, помогите нам в этом разобраться. Есть ли российский след за ней, поскольку мы видим абсолютно разные сообщения. В российских СМИ ее ругают. А с другой стороны, вот мы получаем информацию, что в Госдуме и Совете Федерации позитивно оценивают избрание ее президентом. Все-таки есть ли российский след, и кому вы, как эксперт, можете ее прикрепить? Есть ли у нее шлейф какой-то России, или все-таки она независимый грузинский президент?
Ну, я думаю, что это неправильно говорить о каком-то российском шлейфе или о каком-либо российском следе в данном случае. Да, пытались к ней прикрепить этот шлейф после того, как она вот во время предвыборной кампании заявляла о том, что Саакашвили виноват в том, что началась война августа 2008-го, что здесь вина не России, а вина Саакашвили. Вот. Далее, ну, я думаю, что здесь, скорее всего, играет роль ее оппозиционность и определенная, наверное, обида на президента Саакашвили. Ну, как известно, после того, как она покинула пост министра иностранных дел, она ушла в жесткую оппозицию к тогдашней власти, к правящей партии Единому национальному движению, и создала свое политическое движение «Путь Грузии». Здесь сложно говорить о каком-то российском шлейфе, учитывая то, что у нее даже нет никакого бэкграунда в Грузии. Она ранее, то есть всю свою сознательную жизнь она провела во Франции, на различных должностях во французском МИДе, в дипломатических представительствах. Но я прекрасно понимаю, опять же, да, наверное, какой-то вот позитив и восторг со стороны вот официальных представителей России, да, и Совет Федерации, и Госдумы уже высказали, то есть уже дали какую-то позитивную оценку ее избранию, потому что, ну, им понятно, что будет легче общаться именно вот с ней. Они расценивают ее как вот такую фигуру, которая не будет идти на конфронтацию с Москвой. Что было бы совсем по-другому, если бы к власти, конечно, то если бы президентом стал представитель оппозиции. Но не нужно забывать, что Зурабишвили, сложно рассматривать Зурабишвили как самостоятельного игрока. Не нужно забывать, что должность президента, она уже, то есть влияние президента в Грузии, согласно новой конституции, оно сведено к минимуму. Более того, даже перед президентскими выборами уже даже упразднили такой аппарат, как Совет Безопасности Грузии, ну, который ранее возглавлял президент. То есть здесь, в принципе, сложно говорить о какой-то ее позиции, о какой-то вот стратегии. Ну, стратегия будет озвучиваться по мере того, какие, скажем, указания будут исходить, скорее всего, от самого влиятельного человека Грузии, Бедзины Иванишвили. Mm-hmm. То есть понятно, что он привел ее к власти, понятно, что это его креатура, это его да. И здесь Соломы Зурабишвили вряд ли будет самостоятельным игроком.
Карен, у нас еще два вопроса. Вот один от меня, другой от моего коллеги. Один вопрос. Вот, например, сегодня украинский публицист Виталий Портников написал в своем фейсбуке следующее. Литовцы, латыши, эстонцы уже выбирали своими президентами потомков иммигрантов, не владеющих русским языком, что важно. А теперь и грузины. По такой же хронологии бывшие советские республики провозглашали свою независимость, написал Виталий Портников. Согласны ли вы вот с таким мнением Виталия, собственно, и важен ли это фактор для избирателя в Грузии, что она не знает русский язык, что она вот потомок иммигрантов?
Да, я думаю, это не самый важный фактор в данном случае. И тот факт, что она потомок иммигрантов, вовсе, ну, я не думаю, что он добавляет в лице граждан Грузии, то есть для граждан Грузии, что это добавляет какой-то, да, позитив в ее адрес. Потому что, ну, все прекрасно понимают, президент на данном этапе не будет играть важной роли. То есть в Грузии, опять же, сейчас согласно новой конституции, Грузия парламентская республика, главный человек там премьер-министр, да, все понимают сложившиеся реалии, опять же, да. Ну, я думаю, что Соломе Зурабишвили будет, ну, это для правящей партии это был достаточно неплохой выбор, потому что, наверное, ей комфортно будет общаться с Западом, опять же, да, будет комфортно общаться с Брюсселем, с западными партнерами, потому что все-таки она, ее корни, можно сказать, они из Франции, она представитель западной дипломатической школы, и плюс это вот такой есть в том позитив, что впервые вообще в истории стран Южного Кавказа президентом становится женщина.
Карен, скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Вы говорили о ее позиции касательно Михаила Саакашвили и российско-грузинского конфликта. Хотелось вот тогда спросить, как вы считаете, какой будет ее политика касательно временно неподконтрольных Тбилиси регионов Абхазия и Южная Осетия?
Я думаю, в данном случае ее политика не будет меняться. Опять же, будут, ну, скорее всего, да, Грузии будет, ну, в ближайшие годы и в дальнейшем следовать по западным курсам интеграции с Евросоюзом и НАТО. Но, как известно, вот последние годы, ну, все, можно сказать, последние годы правления партии «Грузинская мечта», основной внешнеполитический вектор, ну, в том плане, что касается России, это не дразнить Кремль, не дразнить Москву. И поэтому в данном случае, да, будут, конечно, какие-то жесткие заявления, будет звучать критика Москвы, особенно в тех вопросах, что касается аннексированных территорий, опять же, все, во всем том, что касается темы Южной Осетии и Абхазии, но не будет делаться никаких резких движений, которые раздражали бы Москву.
Спасибо большое. На связи со студией Радио Крым Реалии был Карен Мадаян, журналист, эксперт по Южному Кавказу. И вот так вот мы обсудили, что произошло в Грузии впервые в истории страны, и, как сказал Карен, да, в истории Кавказа стала президентом женщина. Важное событие. Ну, а мы дальше возвращаемся в Украину и к тому, что происходит, собственно, у нас в стране.
100 слов по теме.
А вот что происходит в Украине. Вооруженные силы Украины в полной боевой готовности. Все подразделения ВСУ находятся в самой полной боевой готовности, сообщил 112-му каналу спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Он рассказал, как усиливаются силы в тех областях Украины, где временно ввели военное положение. Давайте послушаем.
Дійсно, всі підрозділи відомства перебувають в повній бойовій готовності. Основні зусилля ми зосереджуємо на посиленні кордону його режиму. Для цього залучаємо додаткові резерви і доукомплектування підрозділів. Також наші наряди, вони є збільшеними. У разі необхідності вони забезпечуються груповою зброєю, також бронетехнікою. Активно ми використовуємо системи висвітлення обстановки. Крім того, задіємо всі оперативні заходи, аби упередити будь-які інциденти і провокації, які б могли статися на кордоні.
В Херсонской области, которая граничит с аннексированным Крымом, в настоящее время готовится к значительному увеличению количества военных. Об этом сообщает глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев. Он подчеркнул, что никаких комендантских часов в области вводить не собираются. Также не будет никаких изъятий личного автотранспорта или имущества граждан, в том числе жителей аннексированного Крыма. Давайте послушаем.
І сьогодні вже зранку ми отримали директиви Генерального штабу України щодо посилення обороноздатності нашої області, відпрацювали їх на Раді оборони і за результатами можемо сказати наступне. Перше, ми готуємося до значного збільшення військової присутності Збройних сил України в Херсонській області, до значного підвищення, хочу підкреслити. І друге, це те, що ми організували і вже визначили місця дислокації для розгортання бригади територіальної оборони Херсонської області. Ось. І працюємо над тим, щоб її зараз розгорнути. Ну, звичайно, що це найбільше в плані зараз це з приводу інформаційної все-таки безпеки, тому, користуючись нагодою, хотів би сказати, що жодних комендантських годин, жодних вилучень транспорту, жодних вилучень власності будь-кого не здійснюємо. Це заборонено прямо президентом України.
Ну и вот, собственно говоря, о чем говорил Андрей Гордеев. Также напоминаем крымчанам, на всякий случай, кто прослушал начало его записи, что автомобили жителей аннексированного Крыма изыматься на админгранице с полуостровом не будут. А мы переходим дальше.
Ну вот, Служба безопасности Украины опубликовала сегодня аудиозапись, на которой, как утверждается, слышны переговоры российских военных летчиков, стрелявших 25 ноября по украинским кораблям в Керченском проливе. Как заявил представитель СБУ, запись доказывает, что российские самолеты и вертолеты целенаправленно выпустили по украинским кораблям по меньшей мере 4 ракеты.
На записи и предположительно пилоты российского самолета Су-30 и вертолетов К-52 говорят с диспетчерами о том, что они, цитирую, отработали по кораблям и использовали для этого, цитирую, так называемые карандаши. Имеются в виду ракеты. 2 ракеты были выпущены с самолета и еще 2 с вертолета. Давайте послушаем.
509-1500 заря. Наша 259-й, иду к вам по маршруту 1500, остаток 8 тонн. Самоконтрольная связь 1100.
29-509, я вас понял, 1001 подтверждаю.
Сегодня в этом эфире мы будем говорить, и мы говорим уже о самых главных темах этого дня, но я также напомню, что оперативно новости вы можете читать на сайте Крым Реалии. Ну а далее в нашем эфире мы узнаем, привезет ли все-таки НАТО, придут ли корабли НАТО, вот так вот скажем, в Азовское море, потому что сегодня к этому призвал президент Украины Петр Порошенко. Так боятся ли России этого, узнаем через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль. Интервью. В эфире радио Крым Реаль.
Напоминаю нашим слушателям, с вами радио Крым Реалии, в студии Екатерина Некреча, Андрей Гивко, и наши телефоны, это 8 800 10 06 926, совершенно бесплатно для жителей Крыма, для жителей материковой Украины, 044 490 31 18, и мы переходим к новой теме.
Позиция власти.
Будет ли НАТО в Азовском море? Президент Украины Петр Порошенко призывает НАТО послать свои корабли к Азовскому морю, чтобы помочь защитить Украину после того, как Россия захватила 3 украинских корабля и их экипаж вблизи берегов Крыма. И вот в интервью немецкому информационному изданию Bild, опубликованному утром 29 ноября, Порошенко выразил надежду, что после словесной поддержки европейские государства пойдут на активные шаги, в частности, на ужесточение санкций и военную защиту от России в помощь Украине.
Я процитирую. Надеемся, что государства НАТО готовы послать военные корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и гарантировать безопасность, это сказал президент Украины Петр Порошенко. Он также отметил, что российский президент Владимир Путин считает себя, цитирую, русским императором, а Украину, цитирую, колонией России. Я также процитирую дальше Петра Алексеевича, президента Украины. Единственный язык, который он понимает, это солидарность западного мира. Мы не можем принимать агрессивные политики России. Сначала был Крым, потом Восточный. Украина, а теперь он хочет Азовское море, сказал Порошенко.
Возможно ли это? Возможно ли увидеть корабли НАТО в Азовском море? Мы сейчас об этом узнаем у наших экспертов. С нами на связи Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, ну что, как вы думаете, прислушаются ли западные партнеры к Украине? Услышат ли президента Порошенко?
Ну, в первую очередь я хочу сказать, что я полностью поддерживаю то, что сказал президент Украины. Он абсолютно верно расставил акценты, и на сегодняшний день у украинского руководства есть понимание, уже слава богу есть, потому что и раньше эксперты говорили о рисках, связанных со строительством и Крымского моста, и о том, что Россия в перспективе просто закроет пролив для украинских суден и так далее, то сейчас уже все понимают, что Россия ведет кампанию полностью по оккупации акватории Азовского моря. Ну, я имею в виду, что признание проблемы – это уже хорошо. Mm-hmm. А что касается непосредственно кораблей НАТО, ну, понимаете, после этого появилось заявление одной из чиновниц Североатлантического альянса о том, что, в принципе, корабли НАТО и так довольно уже присутствуют в Черном море. Таким образом, был дан сигнал о том, что пока речи не идет нарастить присутствие и в Черном море, не то что в Азовском. Ну, к сожалению. Угу. Хотя стоит справедливости ради отметить, что с момента начала российской агрессии и аннексии Крыма НАТО увеличил присутствие в регионе Черного моря, увеличилось присутствие в портах Румынии, Болгарии, куда заходят американские и британские корабли, потому что, соответственно, и Румыния, и Болгария тоже партнеры по НАТО, члены НАТО. Увеличилось количество и массовость учений, в том числе военно-морских, которые проводятся совместно с Украиной, я имею в виду Сибрис и другие. То есть присутствие все-таки увеличилось. Ну, мне кажется, что НАТО тут не едины в такой позиции. Больше нас понимают все-таки отдельные члены НАТО, это морские державы. Это те державы, у которых есть свои флоты, которые понимают ценность моря и что такое, если их от моря отрезать. В первую очередь это Британия и Соединенные Штаты Америки. Вот не так давно, несколько недель назад, В Украине был с визитом министра обороны Объединенного Королевства Гевин Вильямсон, который говорил о том, что есть угроза того, что Россия может продолжить свои действия агрессивные не только в Азовском море, но и в Черном. В этой связи мы хотим предоставить Украине помощь, в том числе, возможно, ввести в акваторию Черного моря одно-два своих судна, то есть британского флота. Сейчас они готовы ввести пока один корабль, у него будет исключительно наблюдательная миссия, как говорят британские офицеры, и предоставить Украине помощь и инструкторами, морскими пехотинцами. Угу.
Александр,
это хотя бы начало.
Угу. Оставайтесь с нами на связи, у нас есть слушатель. Пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос нашему эксперту или же ваш комментарий.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, и это Александр из Москвы.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос к... добрый вечер. У меня такой вопрос, вот какие действия сейчас будет предпринимать Украина вместе с союзниками по усилению, и насколько все-таки готова она на своих южных берегах, так скажем, защищать свои южные регионы и северные, потому что нас эти гаврики тут очень хорошо говорят, а здесь даже выступал на нашем пропагандистском канале, на первом государственном, такой Александр Бойко, и говорил, что виновата власть во все, что по вине власти вас и поехали эти маляки.
Понятно, Александр, спасибо, спасибо. Дадим возможность Александру Мусиенко, руководителю Украинского центра военно-правовых исследований, ответить. Ну вот одно из действий — это то, что вот господин Порошенко обратился к НАТО, да, за помощью. А что еще?
Ну, вы знаете, вот я могу ответить уважаемому слушателю, что на самом деле корабли туда направлялись, я имею в виду захваченные судна и корабли, и моряки, они как раз направлялись в Азовское море, потому что это было одно из действий, которое регламентировано и предпринято, в частности, после решения СНБО украинского от 12 октября 2018 года об усилении присутствия военно-морских сил в Азовском море украинских. Это как раз было продиктовано тем, что Россия блокировала судно, Россия блокировала пролив, вела себя агрессивно, и, конечно, Украина должна была отвечать. В этом решении предусмотрен ряд действий, их около 20. Они разные. От создания базы военно-морских сил и увеличения присутствия военных кораблей, потому что, я подчеркиваю, Украины не было вообще кораблей военно-морских сил в Азовском море до этого момента, до того, как Россия начала себя агрессивно вести. Были лишь судна погранслужбы, катера боевые, все. Других не было. И это было одним из шагов как раз по усилению. Там другие шаги предусмотрены. Наконец-то разработать и утвердить проект морской доктрины Украины. Морскую политику определить. Принять законодательство о экономической зоне Украины в Азовском море.
Да, Александр, я прошу прощения, потому что в рамки эфира... И у меня такой вопрос тогда к вам, знаете, конкретный. Все-таки, как вы думаете, НАТО прислушается к президенту Порошенко? Будет ли больше кораблей НАТО? Будут ли они в Азовском море?
Я надеюсь, что пока на данный момент прислушаются, и они появятся в Черном море, но прогнозировать в Азовском море в ближайшее время я, к сожалению, не могу.
Угу. Спасибо вам большое. Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований, с нами на связи. Мы обсуждаем очень важный и болезненный, насколько я понимаю, вопрос для российской стороны. Почему болезненный? Ну, потому что мы помним, что как только началась оккупация, аннексия Крыма, один из таких аргументов в российских медиа и у российской власти, который присутствовал, это как раз то, а зачем же России НАТО рядом? Там якобы вот НАТО, да, и американцы хотели зайти в Крым и как-то, наверное, ближе быть к России в этом смысле. Ну вот в Кремле уже отреагировали на призывы Петра Порошенко к НАТО, и там сказали, что считают это провокацией, президентскими выборами опять все связали, да, что эти призывы — это провокация. Ну вот так отреагировал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ну а с нами на связи уже есть в эти секунды Олег Жданов, украинский военный эксперт. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что скажете вы, введет ли НАТО свои корабли в Азовское море?
Однозначно не введет.
Почему?
Объясню почему. Дело в том, что для того, чтобы решить проблему Азова и Керченского пролива, необходимо вывести этот вопрос на международный уровень. Uh-huh. Международное право в первую очередь предусматривает суверенитет, сохранение суверенитета любого государства. И когда два суверенных государства заключают договор о море внутреннее и оно в совместном использовании, никакая третья сторона в этот договор вклиниваться не будет.
Вы говорите о договоре между Украиной и Россией, правильно?
Да.
Который Россия, как мы видим, нарушает уже несколько лет.
Ну, она его просто не соблюдает. Они считают, они как бы трактуют, они вообще трактуют и международное право в том числе на свой манер. Я напомню, что Государственная Дума Российской Федерации, по-моему, в 2015 году приняла закон о том, что внутреннее право превалирует над международным.
Ну, тогда что мешает Украине, собственно, тоже не следовать этому такому договору?
Смотрите, для того, чтобы поднять, еще раз повторю, надо выйти на международный уровень, надо выйти из этого договора в одностороннем порядке, денонсировать его и сделать официальное заявление о том, что Россия нарушает международное право. И на основании этого подать в международный трибунал иск против Российской Федерации за их агрессивные действия и недопуск нас для совершения судоходства в акватории Азова и в Керченском проливе. И вот тогда, кстати, могут, если море станет открытым и там вступят в права такие понятия, как нейтральные воды и государственная морская граница, вот тогда мы можем пригласить, допустим, наших партнеров по НАТО побывать на нашей создающейся сейчас военно-морской базе в Бердянске. И, пожалуйста, военные корабли НАТО, Британии, там, кто пожелает, Италия, Франция, Соединенные Штаты, пусть идут к нам в гости. Угу. И посмотрим, как Россия тогда отреагирует на этот вопрос.
А сколько времени на это все, на эти все процедуры может уйти?
Да, в принципе, все эти процедуры, я имею в виду денонсация соглашения и поднятие вопроса в международном трибунале, это может занять несколько недель. Угу. Вопрос официальной позиции, вопрос политики государства в отношении этого кризиса.
Угу. Смотрите, у нас есть слушатели из Крыма. Я напомню, что с нами на связи также украинский военный эксперт Олег Жданов. Так вот, давайте включим слушателя. Кто вы, откуда и ваш вопрос или комментарий?
Добрый вечер, господа. Я крымчанин. Я бы хотел бы услышать от ваших экспертов какое-то объяснение как одному парадоксу. Когда корабли украинские прошли через Керченский пролив, все его эксперты в один голос утверждали, что Крым – это Украина, никаких территориальных вод России там нет. А с другой стороны, вот уже несколько лет на территории Херсона располагается отряд полицейских Крыма, представитель президента Крыма, прокуратура Крыма. Почему же никто из них даже попытки не делает зайти в Крым?
Угу. Спасибо за вопрос. Олег Жданов, украинский военный эксперт. Ответите нашему слушателю?
Да, конечно же, отвечу. Дело в том, что действительно юридически и на сегодняшний день не существует никаких территориальных вод Российской Федерации. Крым – незаконно аннексированная территория, что признано всем миром и даже отмечено в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Поэтому, с одной стороны, юридически мы были на 150% правы в том, что шли через Керченский пролив, тем более, согласно нашему двустороннему договору, он находится в совместном пользовании. Что касается крымских органов самоуправления и правоохранительных органов, так я напомню, что автономная, подчеркиваю, автономная республика Крым была в составе унитарного государства Украина. И конституция и законодательные акты Крыма принимались в рамках Конституции Украины. И поэтому одно другому никогда не мешало. Они существовали внутри государства Украина. Все равно это наше государство. Это
и сейчас
территория.
Также существует по всем документам, по Конституции, по международному праву, получается, Крым.
Весь мир подчеркнул то, что Крым – это территория, суверенного государства Украина.
Спасибо вам большое за ваши комментарии. Ну, я надеюсь, что наши слушатели, наши зрители в Ютьюбе довольны ответами, которые на данную минуту могут дать эксперты. Олег Жданов, украинский военный эксперт, был на связи со студией радио «Крым Реалии». А вы можете звонить и получать ответ на свои вопросы. Бесплатный номер телефона для жителей Крыма 8 810 06 926. Но жители материкова части Украины могут позвонить по номеру 044 490 31 18. Мы продолжаем.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM, Катя Некречи, Андрей Гивко в этой студии. Я напомню, что вы также можете свои вопросы задавать в комментариях в Ютьюбе и в Фейсбуке. Я сейчас же смотрю, мониторю, что у нас происходит. Пожалуйста, адекватные вопросы, конкретные, будем зачитывать в этом эфире. Но и также просим вас звонить по номеру телефона 8 810 06 926. Звоночки для жителей Крыма бесплатные. У нас для вас очень много разнообразных тем. Ну вот одна из них – какая у нас есть еще один интересный эксперт. И тема достаточно интересная, потому что мне кажется, что в этот момент стоит как бы напрячься жителям России и жителям, получается, подконтрольных России территорий тоже.
Вот, Екатерина, да, тема звучит примерно как Джордж Оруэлл бы гордился. Собственно говоря, мы хотим поговорить о том, как устроена российская сеть наблюдения за людьми. Неужели любого человека можно вычислить за считанные минуты? Наши коллеги из настоящего времени рассказывают, что российские власти постепенно начинают внедрять системы уличного слежения в городах. Устройства подключают к базам данных с фотографиями людей. Так любого человека можно вычислить за считанные секунды. И уже есть случаи, когда с помощью таких технологий преследовали политических активистов. Власти собираются установить систему распознавания лиц в транспорте по всей стране. По словам чиновников, программа сможет узнавать человека при входе в салон и даже списывать деньги за проезд с его банковского счета.
Ну вот на самом деле на канале «Настоящее время» вышел интересный материал об этом. Мы подготовили его немного больше. Я думаю, что мы секунд 40 вот сейчас в прямом эфире обрежем его, дадим вам послушать, о чем же идет речь.
Технологии уже позволяют определять вашу личность и отслеживать перемещение в режиме реального времени. Не проблема, даже если вы идете на улице в толпе людей. Стадионы, аэропорты, вокзалы, метро и автобусы. Камеры следят за вами везде.
В Москве, например, уже установили около 160 тысяч камер. Постепенно их подключат к системе распознавания лиц. С помощью алгоритмов, основанных на нейросетях, программа сверяет изображения с камер с фотографиями различных баз данных, к примеру, базы федерального розыска. Нейросеть находит и фиксирует лицо человека на видео в режиме реального времени. Далее выделяет на лице ключевые индивидуальные точки. Затем программа преобразует изображение в шифр, который сравнивает с шифрами из базы данных и ищет соответствия. Таким
образом... Вот так вот. Там дальше в этом сюжете, я вас просто призываю, этот сюжет есть также на сайте, кстати, «Крым Реалии», мы взяли его у наших партнеров у «Настоящего времени». Там есть история реального человека, который ехал с митинга, это было в Москве. Да, в Москве. И, собственно, его нашли, он ехал в метро, его поместил кто-то в базу розыска, хотя он не был в розыске, по всем камерам его определили, быстро нашли, и вот, собственно, полицейский, который его принял, так скажем, он даже не понял вообще, каким образом этот человек оказался в списке. Важно, что в России разработка таких технологий занимается несколько компаний, и, как выяснилось, российские чиновники активно сотрудничают с коллегами из Китая. И что интересно, что в Китае, если в России можно избежать этого распознавания лиц, закрыв лицо, да, и уйти от систем распознавания, то в китайских городах Шанхая и Пекине уже сейчас человека могут найти по силуэту, походке и жестам. И систему обмануть не получается, даже если человек будет хромать или шагать шире, то есть вести себя как-то нетипично. Такие вот, ну, как-то, кажется, такие страшные вещи происходят. С нами на связи координатор полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова. Александра, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, это как-то нормально? Мир просто развивается? Или все-таки стоит напрячься жителям России и подконтрольным России территориям?
Ну, в целом, мир, конечно, развивается и постоянно ищет баланс между безопасностью и свободой. Это извечная проблема того, как нам вычислить преступников, но никого не, при этом невинного не наказать. Но в России, конечно, любые методики, любая технология начинает работать на систему наказания полицейскую. Полицейская система наказания в России устроена компанейски. То есть объявляется компания. Сейчас мы начинаем преследовать мусульмана. Завтра мы начинаем преследовать свидетелей Иеговы. Послезавтра мы начинаем искать в каждом человеке педофила и так далее. К сожалению, любые новые технологии, любые новые методы, это только метод. А все остальное – это добрая, как правило, злая воля силовиков. Поэтому говорить о том, что... То есть, если общая направленность гуманная у государства, то, соответственно, это не может действовать против человека. Если общая направленность государства полицейская и направлена против людей, то и новые технологии будут действовать тоже против.
Александр, расскажите, вот в российской конституции, наверняка и в российских законах прописаны права человека. Нарушает ли постоянное видеонаблюдение права человека? Если да, то вот каким образом можно ли через суды добиться того, чтобы за тобой не следили?
Ну, дело в том, что любые законы, касающиеся, например, персональных данных или касающиеся личной жизни и так далее, эти законы накладывают ограничения на использование этих данных, а не на их сбор. Соответственно, сама по себе съемка, она не является нарушением. Но если твоя личная жизнь, твое свидание на улице с кем-то окажется в фильме НТВ, то это уже окажется нарушением закона. Но, к сожалению, опыт показывает, что любое неправомерное использование личных данных, таких как телефонные переговоры, таких как встречи в кафе и так далее, зачастую используются пропагандистскими российскими СМИ, и это ни разу еще не приводило к положительным результатам при оспаривании.
Угу. Александра, и теперь вопрос по другой теме. В своем Фейсбуке несколько часов назад вы отреагировали на то, что украинских моряков из Крыма якобы могут этапировать в соседнюю Россию. Вы написали, собственно, что надо бы, дальше вас цитирую, друзья, надо бы соорганизоваться на передаче. Может, московское ОНК могло бы в ближайшие сутки сходить и узнать, как они. Смотрите, в нашем эфире уже сегодня звучало мнение от Антона Наумлюка, российского журналиста, о том, что одна из причин, возможно, того, что украинских моряков могут этапировать из Крыма в соседнюю Россию, заключается как раз в том, что помощь сразу как-то собралась. Все начали собирать деньги, продукты. В Крыму организовались сразу простые граждане, которые готовы были передавать эти передачки. В СИЗО встретили ребят и поделились с ними всем от еды до одежды. Может ли это быть действительно связано с тем, что ребят хотят от этой помощи как-то увести? И правильно ли я вас понимаю, что даже если украинских моряков этапируют в Лефортово, то там найдутся люди, которые готовы будут как-то этот флешмоб, назовем это так, продолжить?
Это два совершенно разных вопроса. Гадать, что в голове у российской власти, давно уже совершенно бесполезно. Мы не знаем, почему они хотят перевести моряков из Крыма. Возможно, они хотят убрать угрозу самоорганизации людей в Крыму. Это как одна из версий, вполне рабочая, то, о чем говорит Антон. Возможно, они хотят их просто перевести под контроль федеральный и хотят иметь их под рукой для, не знаю, каких целей для себя. Не знаю, возможно, обменных, возможно, переговоров, возможно, просто под контролем. И то, и другое абсолютно возможно. Возможно, еще миллион всего, о чем мы не можем придумать. Что касается помощи, то да, конечно, в России достаточно много активных людей, которые очень болезненно восприняли захват украинских моряков и явно отзовутся и помогут и с передачами, и с и вообще с разного рода помощью. Но на сегодняшний день у нас очень противоречивые данные на тему того, перевели их уже или только планируют и так далее. Мы ждем результатов и, конечно, солидарность российских активистов тоже будет.
Угу. Спасибо вам за эту информацию. Посмотрим, действительно, как оно будет. И я призываю всех наших слушателей, зрителей на сайте Крым Реали следить за сообщениями. А с нами на связи была координатор Полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова. Ну а далее в нашем эфире у нас еще есть очень много важных новостей, о которых вы обязаны знать.
Украина в центре внимания.
Вы знаете, Екатерина, что в Украине могла закончиться соль? Ну, во всяком случае, так утверждаем вам не мы, так утверждают российские телеканалы, а точнее...
Не могла. Они сказали, что вообще закончилась соль.
Вообще закончилась, да. Так утверждает в своем эфире в программе «60 минут» телеведущая Ольга Скобеева. После введения в 10 украинских областях военного положения российские пропагандисты приступили к распространению фейков о ситуации в Украине. В прямом эфире телеканала «Россия-1» Ольга Скобеева со всей уверенностью заявила, что в стране царит хаос, жители скупают спички, крупы, товары первой необходимости. Скобеева допустила целый ряд ошибок во время выступления, спутала время введения военного положения, сказав, что оно стартует в 10:00 по киевскому времени, а не в 14:00, согласно указу украинского президента.
Также она назвала полицию Украины милицией, а самое главное, заявила, что в Украине якобы закончилась соль. Давайте послушаем.
Петро Порошенко сегодня в 10:00 по местному времени такие... Ввели военное положение, милиция официально переходит на усиленный режим службы, в магазинах официально закончилась соль, официальные сообщения из нескольких областей, в самом деле это не шутки, армия официально готова к отражению атаки агрессора.
Ну вот как же на самом деле обстоят дела? Ну точно с солью проблем нет, это я вам скажу. А если же вас интересует, что в Украине происходит в этих 10 областях, в которых ввели военное положение, вы эту информацию можете всегда свободно найти в интернетах, в частности на сайте Крым Реали, на сайте Радио Свобода. Вот есть прекрасные репортажи из Харькова, мы уже просто сейчас не успеваем вам давать, мы подготовили это. Но, собственно, есть информация в нашем современном мире, где у нас есть... возможность все увидеть и услышать и прочитать, эта вся информация доступна. То, что говорят российские СМИ и то, с какой паникой они об этом говорят, это вопрос другой. Но вот знаешь, Андрей, что бы я хотела обязательно, чтобы мы успели дать нашим слушателям и нашим зрителям, опять же, я просто наголошу на том, да, не забываю говорить о том, что за всеми новостями, за заявлениями, за событиями стоят реальные люди. И сейчас речь идет про украинских военнопленных, которых российские силовики захватили. Мы будем вас знакомить по мере поступления к нам такой информации с родными и близкими героев, как их уже называют тысячи, а может миллионы украинцев, захваченных российскими моряками. И вот среди 24 пленных украинских моряков есть и житель Львовской области, 47-летний старший матрос катера «Никополь» Андрей Опрыска.
Симферопольский суд подконтрольной России арестовал его 27 ноября на 60 дней, как и его собратьев, которых ФСБ России задержала в районе Керченского пролива 25 ноября после нападения на украинские корабли. Российские военные захватили 3 лодки военно-морских сил Украины. Андрей Опрыска проживает в селе Надитычи Николаевского района Львовской области. Здесь его ждет мама, 75-летняя Ольга Опрыска. Давайте послушаем.
Любим его, чекаем. Мама, Оля, Андрей, нехай не переживает, хай тримається. Хай молиться багато, то основне. Він не казав мені нічого, за ніякий контракт. Він знав, що я буду переживати, що я не буду пускати, що я буду плакати. Він то знав. І тому до останньої хвилини тримав то в повному секреті. Нічого не говорив. Аж вже тоді прийшлося проходити комісію. Проходить комісію, я кажу, яку комісію? На військкоматі. На що тобі та комісія? Я збираюся на флот. Кажу Андрію, та зупинися, та на що тобі? Я подзвонила внучці зразу, та теж запротестувала. Я, поки ще мене беруть, і поки ти ще на ногах, то я йду. Все. Ну, любив море, він хотів служити у морфлоті.
Я напомню, что мы только что слушали голос мамы одного из 24 пленных украинских моряков, которых захватили российские силовики. И на данный момент много информации мы не понимаем. Они находятся еще в Симферополе, их этапируют в соседнюю Россию. Непонятно. Но это был голос Ольги Опрыска. Ей 75 лет, ее сыну 47 лет. И он захвачен сегодня российскими силовиками. Во всех новостях призываю не забывать о живых людях. Я также читаю ваши комментарии. Вы снова обвинять нас пытаетесь во лжи про туристов. Вы что, издеваетесь? У нас столько материалов с присутствием туристов, с интервью этих туристов в Крыму за это время. Посмотрите, пожалуйста, что делает сайт Крым Реали. Никто от вас не скрывает этой информации. Но единственное, вы приводите мне сейчас статистику от ведомств подконтрольных в Москве, которым, ну, вы доверяете, ок, а есть мнение разное у экспертов относительно этих цифр, этих миллионов. Вот мы показываем туристов, мы даже даем их картинку, их видео, их синхроны. Вы можете их услышать, поэтому в этом уж точно нас обвинять не надо, дорогие наши слушатели. Но и мне интересно еще, что же ждет Крым в будущем. Андрей, есть ли у тебя эти новости будущего? Вот так, если кратко, что же ожидается?
Очень кратко, что же ожидается. В квартире жительницы Ялты Элины Мамедовой, обвиняемой российскими властями Крыма в разжигании ненависти и вражды, за репосты нескольких записей в соцсети ВКонтакте, 28 ноября провели обыск, сообщают корреспонденты Крым Реали. Собственно говоря, пока что неизвестно, что будет с самой девушкой. Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе. В 2017 году об этом говорится в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. В Артеке детей учили стрелять и метать гранаты. И это все на фоне как бы керченской трагедии. В известном детском лагере Артек завершила смена под названием «Школа будущих командиров». Время отдыха детей курировали российские военные.
Спасибо большое, Андрей Гивко. Ну и в нашей студии сейчас появится Стас Юрченко с топ-5 материалами от Крым Реалии. Давайте послушаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы узнаем, какие публикации стали самыми читаемыми на сайте Крым Реали по версии наших дорогих пользователей. На первом месте у нас сегодняшний выпуск телепроекта Крым Реали. Крымский мост провалился. Давайте послушаем, какие именно сюжеты вошли в этот выпуск передачи.
Это Крым Реали, программа о том, как живет оккупированный Крым. Я Дмитрий Евчин.
Массовые задержания свидетелей Иеговы в Крыму.
У них в брошюрках написано, что их вера истинная, остальные это такси.
За что преследуют верующих? Новые доказательства российской оккупации Крыма.
Меня просто вырубили, я потеряла сознание. Камеру забрали, чтобы мы не сняли этих российских военных.
Как 810-я бригада захватывала полуостров? Как россияне Крымский мост обвалили?
Где солнце, море, мечта.
Если вы спорите с идиотом, значит вас двое.
Посмотреть всю программу вы можете на сайте Кремляли, нашем YouTube-канале и Facebook-странице. На втором месте новость. В Кремле заявляют, что ограничений на проход судов в Керченском проливе нет. Цитирую представителя президента России Дмитрия Пескова. Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют. Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме. А вот накануне глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Амелян на своей странице в Фейсбуке написал, что по состоянию на вечер 28 ноября 35 судов ожидают входа-выхода через Керченский пролив. Далее, на третьем месте у нас стоит текст нашего автора Ксении Кирилловой. Путин будет торговаться военнопленными с Западом. Автор поговорила с крымсарским активистом Заиром Смедляевым, который был на судах в Симферополе по украинским морякам. Цитирую его. «Российские суды – это только видимость правосудия. В них не соблюдаются никакие законные процедуры. И итог таких судилищ всегда одинаков. Невиновным людям выносят обвинительные приговоры. После вынесения приговора Путин, скорее всего, будет торговаться судьбой заложников с Западом, то есть выбить для себя какие-то дивиденды в обмен на их освобождение, так же, как он торгуется жизнью Олега Сенцова и других заложников. Четвертое место. Мнение обозревателя Крым-Реалии Виталия Портникова. Полуостров заложников. После перечисления целого списка групп украинцев, заключенных в Крыму, после захвата России, Виталий рассуждает о судьбе всех крымчан, сложившейся ситуации. Цитирую. Но если призадуматься, разве только заключенные заложники, а разве все население Крыма не в заложниках у оккупантов, независимо от политических взглядов? Вчера они присматривались к записям в социальных сетях, сегодня к украинским паспортам крымчан. К чему будут присматриваться завтра, чтобы предупредить недовольство граждан второго сорта, которые взяли в нагрузку к военной базе и которым до сих пор не доверяют и никогда не будут доверять, потому что они слишком долго жили в свободной стране, а не при Путине.
Спасибо большое, Стас Юрченко. Я попрошу звукорежиссеров еще нас из Ютуба не выключать, буквально минут на 10, для того, чтобы мы еще пообщались с нашими зрителями в Ютубе. Ну а радиоэфир «Радио Крым Реалии» заканчивается. Спасибо за то, что были с вами. Это «Крымский вечер». Катя Некречи, Андрей Гивко был с нами и Стас Юрченко. Оставайтесь на 105.9 FM в Крыму, ну а также читайте сайт «Крым Реалии» непрерывно, чтобы быть в курсе событий. До встречи!